Актуальное интервью.
Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. В студии на актуальном интервью Олег Васильевич Тарасов, полковник, военный комиссар городов Раменское, Жуковский, Бронницы и Раменского района Московской области. Добрый вечер, Олег Васильевич.
Добрый вечер.
Конечно, наша встреча не случайна. Кого бы еще могли пригласить накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества? Олег Васильевич, Тарасовы – это у вас ведь военная династия. У вас все мужчины – кадровые офицеры. Я знаю, что у вас ваш папа, Василий Кириллович, полковник в отставке, артиллерист. А младший брат закончил тоже военное училище, майор сейчас в отставке, да?
Да, он уже в запасе, ну, хотя тоже закончил то же самое училище, что и я.
Что и вы,
но
что
немножко
и...
попозже, да.
Попозже. Олег Васильевич, вы ведь не сразу, да, выбрали профессию военного? Мечтали о море?
Как все мальчишки, мы в то время, одно время жили в Калининграде, в дальнем, там и море было, потом в Ленинграде жили, город совершенно морской, и курсанты, и нахимовцы, то есть романтика была ближе к морю связана, но сложилось так, что уже по окончанию средней школы выбор немножко поменялся, хотя романтика осталась.
Ну, детство такое у вас было, на колесах, да? Сменили много школ, много военных городков.
Ну, вот военные той поры, когда у меня папа еще проходил в воинскую службу в звании офицерском, на одном месте, как говорится, долго мы не жили. Ну, самое большое место, наверное, пока папа учился в Академии Ленинградской артиллерийской, это 4 года прожили на одном месте. А так поменяли очень много гарнизона по всей нашей советской родине, прокатились, посмотрели. Ну, вот за 10 лет средней школы я вот одних школ поменял порядка 7. До поступления в военное училище.
На успеваемость это как-то влияло? Тяжело же было привыкать, правда?
Ну, успеваемость, ну, требования разные, а так знания были стандартные, программа единая, коллектив все время, как говорится, новый, это, то есть, ну, своя практика уже жизни в коллективе, уже со школьных лет, то есть, люди разные, общение разное, но всегда были друзья, сотоварищи, всегда были единомышленники, поэтому жизнь была молодость, и она как-то не замечалась ничего этого.
И спортом, конечно, тоже, да, друзья были по спорту, вы же, ну, боксом увлекались.
Ну, по спорту я в основном после где-то вот в классе 7, как мальчишки во дворе уже все хотели что-то показать из себя, да, и вот пошел на секцию бокса и неплохо выступал на первенстве Республики Беларуси, было и 3-е место по мальчикам в свое время, и КМС получил, но когда уже в военное училище ушел, ну, немножко пришлось поменять приоритеты по спортивной подготовке более разнообразные и расширенные.
Итак, вы заканчиваете Коломенское высшее артиллерийское командное училище, да, и распределение попадаете в Германию. Вам тогда было всего-то навсего 20 лет. И уже в вашем подчинении, под вашу ответственность, молодые солдаты.
Ну, как сказать, молодые солдаты. Да, действительно, я вот закончил училище, я был, кажется, ранним, и поступил в военное училище, когда мне вот только исполнилось 16 лет.
Ой, так рано?
Ну, так получилось, хотя можно было и до 17, и, ну, пришлось там папе хлопотать, чтобы меня и до 17 лет в это училище зачислили, но все, конечно, на пользу. И по окончанию, да, действительно, мне было 20 календарных лет, и когда принял командный свой первый взвод, а там порядка 28 подчиненных сержанты, которые уже были, как можно сказать, дембеля, старослужащие, не увольняясь. По сути дела, они меня учили и показывали, как работать, как командовать, и какие-то те нюансы, которые не видны со стороны, и в училище о них и не знаешь, бывает взаимоотношения и коллектив, и управление коллективом, и взаимоотношения в этом сугубо мужском коллективе. Ну, все приходилось познавать, я благодарен тем ребятам, которые не посмотрели на этого пацана молодого, который командовать принимается,
а... Все-таки командира.
То есть, и как командира уважение было, и, ну, как со стороны учили подспудно, может, так скрытно, но школа была хорошая, командиры были хорошие, я им благодарен до сих пор.
Скажите, а вы вот в Германии на одном месте служили? В каком городе?
Нет, я начинал как, командир взвода. Это был гарнизон Винсдорфский. У нас был мотострелковый полк. После этого уже попал в артиллерийский полк, заместитель командира артиллерийской батареи. И потом уже был как командир артиллерийской батареи в артиллерийской бригаде, ну, рядышком с городом Потсдам.
Крупные города,
ну,
да?
Ну, на слуху, да, это Восточная Германия, небольшая по размеру, по сути дела.
Через 5 лет в звании капитана вас перевели в Среднеазиатский военный округ, почти на границу с Китаем, да? Такая вот резкая смена всего, правда? Европа, Германия,
скажу, что
и вдруг наша Средняя Азия.
Те хорошие времена, офицеры проходили службу в разных местах, то есть, как правило, засиживался на одном месте, и, может быть, не давали, но кто хотел карьерно расти, кто хотел познать новые и новые условия, и новые посмотреть места, и как-то себя вырасти как командира, чтобы который знал все и умел все. То есть мы перемещались по гарнизонам, по округам. То есть, да, вот после Германии у нас с артбригады было всего 3 человека из категории командиров батарей, которые по сроку должны были быть заменены на территории Советского Союза. Вот один я попал в Среднеазиатский округ, товарищ у нас в Одесский, кто-то еще там какой-то из центральных округов. Да, ну, время было довольно-таки интересное. Ну, после Германии и попадать, и вот у меня была батарея не кадрированная, развернутая батарея, порядка 120 человек уже было в подчинении, серьезная организация такая. И я по замене попадаю в полк кадра, где численность полка меньше у меня в батарее, ну, хотя техника вооружения все на месте, но там недолго, правда, прослужил. Ну, потом вернули меня в нормальную воинскую часть, где уже развернутый личный состав и техника соответствующие.
Олег Васильевич, вы в то время уже были женаты?
Ну да, я женился в звании старшего лейтенанта.
А где познакомились со своей супругой?
Ну, как сейчас сказать, чтобы в интернете, интернета тогда не было, но вот в первом лейтенантском отпуске на отдыхе мы познакомились.
Уже как-то полегче было, да, все-таки? Ну, когда уже... на новое место, что дома тебя кто-то ждет, а не просто, да, в общежитие в какое-то возвращаться.
Ну, я скажу, что и семейные, даже вот по прибытию в гарнизон Среднеазиатского военного округа, женатым. У меня уже старшенькому было, ну, уже года 3.
Уже у вас ребенок был.
Но квартиру я еще года 2 ждал в общежитии и так далее. В общем, все трудности были. То есть...
Все прошли вы. Вы все прошли, Олег Васильевич. Я вот еще тоже подчеркну, что все прошли. Вот на годы вашей службы, конечно, пришлось очень непростое время. Ну, 90-е годы, развал страны, и вам пришлось участвовать в помощи московскому погранотряду для усиления границы с Афганистаном. Можете об этом эпизоде рассказать? Февраль 1994 года.
Это немножко было пораньше.
Попали, да.
Это был конец октября, начало ноября, если память не изменяет, 93-го года как раз. И помощь погранотрядам была тогда по приказу Союзного государства, СНГ уже тогда было, да, создавались эти миротворческие батальоны, которые должны были пойти на оказание помощи правительству Республики Таджикистан и усиление пограничных частей. Все мы помним, вот 12-ю заставу героически погибшую на границе с Афганистаном. То есть... должны были почти все республики отправить по батальону, 4 батальона, но в итоге попал только наш российский батальон. И мы были, честно говоря, первыми, кто туда пришел по этому договору. Потом уже после нас уже так пошла уже более плановая ротация и как-то и техническое обеспечение. Но первые времена было, я не скажу, что просто, но было просто тяжело, как бытовых условий не было, материальные условия очень тяжелые и обеспечение тяжелое. Потом мы и перевооружали, и подгоняли новую технику. Ну и, соответственно, взаимоотношения с тем населением, которое было против той власти, которая была на тот момент Республики Таджикистан, ну, там тоже было непонятно, откуда и кто враг, кто друг, и кто откуда. Поэтому, ну, всякое было. Поэтому...
У вас контузия была, да, серьезная?
Ну, это было время, когда вот как раз почему-то у нас с женой это вспоминается, как раз по случаю был в день рождения супруги, как раз вот и исполнялось... Круглая дата, 30 лет, и в этот день мы как раз перегоняли технику на другое место дислокации, и немножко попали в засаду, когда пришлось принимать участие и в определенных боевых действиях, и получилось так, что немножко саперы не доработали.
Олег Васильевич, после того, как вы из Таджикистана, да, потом вас отправили уже сюда, к нам?
Не совсем так получилось, я просто...
Вы же 2 месяца, да, в госпитале, да?
После госпиталя уже...
Тяжелая такая контузия.
Ну, как сказать, такая ситуация была в вооруженных силах, что ребята старались вернуться поближе к месту жительства, где семьи, где можно было продолжить службу.
Ну да.
Потому что уже было и деление на республики, на свои армии.
Да,
То есть ребята, которые с Украины старались попасть на Украину, с Белоруссию в Белоруссию, в Казахстане, кто родился и жил, видел себя там. И то условие, чтобы принять присягу того государства, к которому ты себя соотносишь, что надо было тоже принять какое-то решение. Но я себя соотносил только вот с российским государством, поэтому вот пришлось искать возможность о переводе вот на территорию вот именно России. То есть у меня так получилось, что... разрешили, дали добро, что я бы смог прибыть на территорию Московского военного округа, где уже, ну, вот, опять же, нюансы были, что по состоянию здоровья пятницу после всех этих госпитальных дел, предложено было проходить службу в военном комиссариате Московской области.
Угу. Ну, сперва в Люберцах вы были, да?
Ну, согласился. Дело то, что, говорится, семья находилась на то время здесь, уже было двое детей.
Два сына.
Поэтому вот, тещи вот, пока проживали, ждали меня по возвращению оттуда. И пришлось соглашаться даже идти с большим понижением в должности. То есть даже я вот пришел в должность замкомандира части и на самую маленькую должность, но в военкомат и где-то уже с семьей своей. Ну, постепенно, кажется, руки-ноги есть, голова работает, и приходится и проявлять себя, и показывать, чтобы как-то вырасти в своих глазах, чтобы не оставаться тем майором, когда я уже пришел в военные комиссариаты и чего-то добиваться. То есть, ну, как человек военный, он сам по натуре должен быть карьеристом. Если не видишь себя генералом, то в армию можно не ходить, по большому счету.
Каждый солдат, да?
Совершенно верно. Кажется, маршалский жезл должен быть в рюкзаке у солдата. Поэтому вот с таких позиций приходится все по кругу проходить, по новой, добиваться, как-то не выслуживаться, а вот именно своей работой достигать более высших должностей и более больших целей.
Все правильно, спасибо большое. Итак, Олег Васильевич, с 2005 года вы военный комиссар города Раменское и Жуковского, Бронницы и Московского, и Раменского района. Уже почти вот 13 лет, 13-й год вот уже пошел. Незаметно как, наверное, да?
Согласен, да.
Олег Васильевич, это вот в последние как-то годы, ну, может быть, 3-4 года вырос престиж армейской профессии, интерес к армейской службе. А ведь было время, когда молодежь косила от военной службы, и не просто было выполнять план по призыву. Я вот тоже это время помню.
Ну, давайте мы просто вернемся вот ко всем тем причинам, которые изначально породили то отношение. Да, вот ты. Я скажу такое вот интересное наблюдение, еще будучи курсантом Коломенского училища, у нас располагался военный комиссариат Коломны, буквально вот по КПП училища, и рядышком, 100 метров не доходя, это был военкомат города Коломны. А по утрам мы все на зарядку бегаем, кроссы, и те периоды, когда проходил призыв, это весна-осень, там стояли грузовики, КамАЗы, автобусы, и призыв был массовый, народ гулял про гармошки, вот. Песни, пляски, ну, как ребята в армии, ну, отправлялись массово, то есть армия была по количеству, ну, намного больше, чем в сегодняшнем дне. Все, ну, было вроде, это работа военкоматов, она казалась так, ну, неинтересно, по большому счету, это не работа командира, который должен вот именно те знания, которые он получил в училище, как-то на практике применять. И поэтому, уже сам попав в структуру военного комиссариата, изнутри познав эту работу, понимаю, что это вопрос призыва в ряды вооруженных сил и воспитания молодежи, он очень большой, очень трудный и длительный. Если бы подходить и рассуждать все грамотно, как оно должно быть, 90-е годы, эти годы провальные, да. Почему они провальные пошли? Если брать только финансовую сторону этого вопроса, когда в стране было полное безденежье, не было ни бюджета, не было денег ни на зарплату, не было денег на содержание армии защитников, то же самое, все было весьма плачевно. И начало первой чеченской кампании, когда мы вроде бы отошли от афганских слез и горя, и прошло не так долго и не так много времени. Вот тебе еще одна война, но война уже внутри государства. Все это очень страшно, и когда мама и папа провожают своего ребенка, они не знают, попадет он в эту мясорубку или не попадет. И они переживают, они боятся. 2 года службы, срок очень большой, и у нас молодые люди, они хоть и росли в те трудные времена, но они были воспитаны еще теми чувствами патриотов, которые воспитали нас и наших родителей, и вроде бы и надо, и страшно это, и, по большому счету, может быть, и неправильно это все. Какие-то нюансы и моменты, хотя сепаратизм надо было как-то гасить, избавляться от него. Ну, время было, да, дикое время, не все вещи понятны нашим людям и до сих пор, как это было и зачем было. Поэтому пошли те трудности и с призывом. Тогда появилась массовая категория уклонистов, по большому счету, кто что-то знал, и те боялись идти в армию, не хотели отдавать своей жизни непонятно за что. Но времена меняются, конечно. Политика государства становится другой. Как-то уже поворачиваемся лицом и к нашей молодежи, и к нашим детям, и проблемам вооруженных сил. Если мы читаем прессу, смотрим телевидение, то мы мы поражаемся, как вот, вроде бы, кажется, срок небольшой, 2-3 года, вот, поменялся министр обороны, и все резко выстрелило. Нет, так резко выстрелить оно не может. Оно все готовилось, оно все планово. Извините, чтобы разработать новую систему вооружения, принять ее на вооружение, то есть предварительно провести разработку испытания, прогон и так далее, и обучить весь состав, это срок, не 5, даже максимум или минимум это лет 10 должно быть подготовлено. То есть работа уже велась, может, соответственно, как-то скрытно, и не все это понимали, что она проводилась, что мы вот именно последние 2 года все стали признавать и силу, и мощь наших вооруженных сил. Может быть, это связано и с укреплением материальной базы, и подготовкой тех людей, в чьи руки попадает это оружие, и кто его грамотно будет использовать и так далее. Помните, у нас не было набора в военное училище. Мы три года, то есть курсанты, как правило, не набирали на эти учебные заведения, не обучали. Получился провал, что не хватает даже вот тех кадров, офицеров на тех должностях, которые непосредственно работают вот с молодыми людьми, которые попадают сейчас по призыву. Вот все это наращивается, восстанавливается. Военное училище ведут набор, и самое радостное то, что они пользуются спросом у молодежи. То есть качество получения образования в этих военно учебных заведениях, оно очень высоко. Если брать категории наших просто студента, университета, института, академии, но гражданский, он, как получается, если у него нет такой твердой цели вырастить из себя специалиста высокого класса, любой гражданской профессии, та же самая модная профессия, как компьютерная безопасность, это ИВМщики, электронщики, они вроде бы ребята заинтересованы, все хотят быть компьютерщиками просто, а в этой маленькое название компьютерщик, там очень много подспециальностей и больших специальностей, которые сейчас широко требуются, они востребованы и весьма недоходны даже для молодых людей, которые хорошо владеют. То есть, если студент как-то себе предоставлен вольно, у него есть время для личной жизни, для отдыха, погулять, у него распорядка дня никакого, то есть он от сессии до сессии живет весело. Сессия приходит, он начинает зубрить. Но в военных вузах такого не получится, потому что там будет весьма жестко требования по уровню образования, даже по общегражданским предметам, они очень жесткие, они требовательны несколько раз, чем к студенту гражданского вуза. То есть, если ты не хочешь, мы тебя заставим. Если ты не хочешь, даже когда тебя заставляют, то ты вооруженной силой не подходишь. То есть, у тебя нет цели, нет перспективы, ты не выстраиваешь, и как просто получить корочку, это не прокатывает на сегодняшний день. Такое выражение просто.
Здорово.
Поэтому вот ребята, которые сейчас выпускаются из военных вузов, они имеют диплом с 2 специальностями. Одна специальность военные, одна, которая он обучается, а вторая специальность вот именно по гражданскому диплому. То есть увольнению с вооруженных сил или по прохождению службы по первому контракту, это минимум 5 лет, может задуматься, стоит ли ему продолжать карьеру военнослужащего или пойти работать по тому диплому, который у него есть по гражданской специальности. Вот если в наше время, допустим, как я выпускался, у меня был диплом артиллериста на реактивные ствольные системы артиллерии и специалист по эксплуатации автомобильной гусеничной техники. Приписочка маленькая. Но это не был диплом, а гражданская специальность.
То есть
надо было как-то себя подстраховывать. Подстраховываться. Я скажу, что я пока работал в военных комиссариатах, я еще получил 2 диплома о высшем образовании. Поэтому...
А какие, скажите?
Один я закончил заочную юридическую академию московскую и академию при госслужбе при президенте Российской Федерации. Поэтому все знания мы применяем в работе.
Просто несколько слов, ведь изменилось что? Во-первых, теперь год служат, наши призывники. Быт изменилось, условия, бытовые, питание, по-моему. Даже вот это тоже же немаловажно.
Я скажу, что все преобразования, чтобы как-то посмотреть, что мы развиваемся, идут с низшего уровня. Это, в первую очередь, надо человеку создать условия, чтобы он себя почувствовал человеком. Получается, если то тяжелое послевоенное время Великой Отечественной войны, когда основная масса у нас в армии служила солдат, это кто? Это ребята из деревень. Городских, не так много было. Что такое деревня? Это все прекрасно представляют. Мы небольшой мегаполис, это воды, нагрей, воды принеси, еды. Сам не вырастешь, ничего не поешь и так далее, и так далее. А когда ребята приходили всех деревень, у них, пожалуйста, помещения теплые, дров рубить не надо. Вода в коронике есть, воды носить не надо. Белье тебе страшно поменяет, чистое, раз в неделю в баню сводит. То есть супер. То есть все были рады. Допустим, у меня папа, он из деревни. То есть он с уральского хутора попал в армию. потом военное училище и так далее. То есть, ну, вот разница даже вот. И потом финансовая сторона, что немаловажно. Я скажу, что ребята, которые сейчас заканчивают училище военное, они уже получают, ну, хорошую заработную плату. Там, если брать оклад командира взвода и плюс те надбавки, которые он получает там за службу, за боевое дежурство, за наличие допуска к секретам, за физическую подготовку тоже доплачивают, за мастерство по профессии доплачивают. То есть, у него выходит, ну, на гражданке надо еще работать на двух работах, чтобы заработать такую хорошую заработную плату.
Олег Васильевич, значит, если выпускник школы надумал поступать в военное училище, он должен прийти к вам? Вы должны, наверное, посоветовать, или как, какое-то направление дается, как вот это работает?
Как правило, что за долгие годы работы в военных комиссариатах, уже понятно, что те ребята, которые идут по проторенному пути их братьями, отцами или дедушками, они больше владеют информацией, они просвещены в этих вопросах и что-то знают, имеют представление, что такое военная служба. Ребята, которые первые в своей семье на эту дорогу пытаются вступить, они пользуются, ну, тем материалом, который преподают, во-первых, по телевидению, как правило. Ну, я не скажу, что это смотреть боевики, это фантастика и сказки, а вот те программы, которые вот именно Барми, телеканал «Звезда» и на его похожие, которые что-то рассказывают о тех делах, что проходят в армейской среде, это одно. Если у человека есть романтика, вот его тянет в небо или хочется ему на море, то, соответственно, опять же, есть материал в интернете, очень много агитационного материала, каждое военное училище старается разместить. Приезжают гости к нам с этих военных училищ. Вот в том году к нам, как ни странно, даже у нас был замначальника военно-морского училища из Севастополя приезжал. Вот мы с ним были в 8-й школе, с ребятами встречались.
То есть вы с гостями по учебным нашим заведениям?
В Быковской школе был вот именно представитель вот этой военно-морской академии. То есть весьма интересно. Ребята-курсанты, которые проходят обучение, они вот приезжают в календарный отпуск зимний, у них 15 дней отпуска зимой, после зимней сессии. Они все приводят какие-то материалы о своем родном училище, где они проходят обучение. Он ставит задачу командире: вот вы же поступили, вот расскажите другим своим ребятам, кто в вашей школе учился, но помладше, может быть, кого-то желание будет. Поэтому вот материал у нас и имеется весь, поэтому, когда мальчишки приходят в военный комиссариат, мы им стараемся показать все материалы, что у нас имеются вот на сегодняшний день. Но я скажу, что девочек процентов 30.
В Краснодарском, да, в авиационном
училище-то? Ну, там уже в основном это фамилии идут. Фамилии, и которые уже знают, что это такое. Ну, Рязанское ВДВ, это тоже постоянно пользуется спросом, что и училище тыла. Ну, Ленинградская военно-медицинская академия – это однозначно все время есть. У нас желают что-то попробовать поступить на конкурс туда сумасшедшие. За 30 человек на место, а среди девочек еще больше туда конкурс, военно-медицинскую академию. И наш военный университет, который находится вот в Москве, готовит специалистов по психологии, юридического профиля и военных переводчиков.
Здорово. Скажите, пожалуйста, вот если у юноши высшее образование, и вот он идет в армию, сможет ли он в армии применить свои знания? Учитывается ли это?
Ну, я скажу, что вот по этой категории ребят, которые уже имеют диплом о законченном высшем образовании, мы их учитываем отдельной категории. То есть мы отдельно вот всех ребят, которые попадают на призыв с высшим образованием, подаем отдельным списком для того, чтобы вот эти ребята более пристально были рассмотрены на областном сборном пункте для их предназначения в какую-то специальность и по виду деятельности. Поэтому это для них это большой плюс, и стараемся вот именно по тому диплому, который они показывают, и по той специальности как-то их максимально использовать.
Скажите, пожалуйста, вот в какие места призываются чаще всего наши юноши, ну и девушки уже? Учитывается ли желание?
Самое интересное такое, что пока идет призывная комиссия, но процентов 50 мальчиков хотят пойти в ВДВ. Ну, это, конечно, радует, что вот части, которые подразделены с романтикой, но не все могут попасть туда. Даже такой простой пример, что если юноша имеет близорукость минимальную, то он уже туда не попадает. То есть, вот ряд частей они просят вот именно, вот, чтобы ребята по здоровью подходили к тому подразделению, куда мы их будем предназначать. Я вам скажу, вот даже такой вот интересный случай вот с прошлого призыва. Приходил ко мне папа, не буду говорить фамилию, ну, вот, говорит, вот у меня сын хороший. Я вижу, парень хороший, высокий, красивый мужчина будущий. Хочет ВДВ? Я говорю, не вопрос, хорошо. Годен? Годен. Мне дело посмотрели, да, годен, ВДВ, мы с ним кроссы бегаем, молодец. Я говорю, ладно, все, записываем его в кандидаты на части ВДВ. Звоним уже в верхний штаб, просим, чтобы вот именно нашего призывника распределили конкретно. Mm-hmm. Но тут у него еще другое желание. Вот именно хочу спецназ ВДВ или спецназ ГРУ. Есть у нас такие подразделения, где вот именно ребята, ну, и по желанию, и подготовлены физически, и главное, чтобы они были подготовлены по морально-психологическому плану. И такой вопрос. Вот если перед призывом мама и папа напишут расписку, что вот если что, мальчик может быть привлечен к участию в каких-то горячих точках. Папа говорит, все, мама не подпишется. Я говорю, ну, совершенно верно. Конечно. Поэтому надо посильно брать нож и смотреть, кто на что может подписаться.
Конечно.
Поэтому у нас, согласно закону, мы не имеем права направить военнослужащих по призыву в какую-то горячую точку. Только военнослужащих по контракту и никак по-другому. Поэтому ребята по призыву, чтобы они даже не волновались, то слушают нашу с вами беседу, что призывники в горячую точку не направляются.
Спасибо. А какая физическая подготовка вот у призывной молодежи у нас сейчас?
Ну, я скажу, дохленькие. Вот я постоянно ругаюсь, вот идет призывная комиссия. Вот сейчас у нас идет мероприятие по первоначальной постановке граждан на воинскую учёт. Это юноши, которые обучаются, ну, 10 класс,
так.
Максимум 11. Вроде бы должны быть и наши легкоатлеты, лыжники, гимнасты. Нет. Они, поросята, стоят за углом и курят. Я говорю, ну, как же так? Вот, классные там все, ну, за всем не следишь. Хотя вот приходится и ругаться. Ну, вот это мальчишество, это позерство. Ну, некоторые втягиваются, некоторые это на людях друг перед другом. Пофоросят, конечно, за углом бросят. Но по уровню физподготовки, конечно, ну, немножко ослабили ребята. Надо немножко больше внимания уделять и как личной подготовке, чтобы не смотреться рохлей, какое-то выражение.
От компьютеров отрываться.
Ну, чтобы девчонки заставляли тоже их заниматься спортом.
Все правильно, все правильно. Олег Васильевич, в военкомате ведь проводится большая работа по патриотическому воспитанию. Вот какая у вас связь с учебными заведениями, с кадетскими классами? У нас же много мероприятий. Вот смотрите, в феврале чего только не было у нас. Был лыжный переход, был у нас такой, участники лыжного перехода, посвященного столетию Рязанского десантного училища. Вот прошли 650 километров, у нас был митинг. Потом вот 76-я годовщина Вяземской воздушно-десантной дивизии. 75 лет было Сталинградской, февраль один только. Впереди у нас торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. А вот такая повседневная работа какая проводится?
Вот давайте посмотрим так. У нас военкомат один.
Да.
Три города.
На три города.
20 поселений.
Да. А сколько у вас, кстати, вот работает человек?
У меня работает, вот скажу такую военную тайну раскрою. Можно раскрыть. 65 человек. Из них 5 мужчин. Вот у нас пошла эта реформа военкомиссариатов. Почему-то решили, что военнослужащих в военкоматах очень много. Да, раньше было 15 человек у меня в погонах в военном комиссариате. Можно было как-то распределять усилия, кого-то направлять в школы и так далее, и так далее. Но я скажу немножко другую вещь. Немножко, может быть, кому-то покажется не совсем правильно, я скажу, обидно. Но, в первую очередь, должно быть взаимодействие. Взаимодействие со всеми структурами. То, что военкомат, он не отказывается никому. Если приглашают военного комиссара, сотрудника военкомата для встреч вот именно за призывной молодежью, с ветеранами, мы всегда только за. Почему? Потому что у нас в военкомате есть еще тот резерв, который составляют активные ребята, которые находятся в отставке или в запасе, это ветераны боевых действий, в первую очередь.
Да, да, вот их надо
привлекать. Они готовы по первому зову посетить школу, показать с собой, потому что у нас есть материальная база небольшая, мы ее с собой вывозим.
Отлично.
И мы всегда принимаем участие в этих мероприятиях. Я скажу, что вот лично и я принимаю активное участие в этих мероприятиях и стараюсь как-то взаимодействовать с 8-й школы, это святое дело, через забор военкомата, там сильное кадетское движение и хороший руководитель кадетского движения в 8-й школе, Павел Анатольевич Корчагин. И максимально вот мы стараемся, если нас только приглашают, мы принимаем участие.
А
бегать за всеми и вот всех спрашивать, у меня просто по времени я не успеваю. А так мы всегда с удовольствием, наши двери открыты для всех. Поэтому мы во всем мероприятиям, майским мероприятиям, первым февральским мероприятиям по максимуму пытаемся выложиться и принять участие.
Олег Васильевич, ну вот вы и матерей не забываете, погибших в Чеченской войне, в Афганистане, тоже всегда, да?
Ну, это уже вопрос святой, потому что наши ветераны стараются данную категорию не обходить вниманием, потому что все люди возрастные, можно сказать, вот моей маме уже за 80, а там такие же мамы, которым тоже уже, если не за, то около 80 лет.
Олег Васильевич, ваши поздравления с наступающим таким замечательным праздником – День защитника Отечества. Всем-всем-всем. Этот праздник у нас всенародный. Так или иначе, каждый с армией связан.
Ну, я скажу, что наш год, год 18-й, это, во-первых, это год юбилейный, год столетия советской армии. Ну, все мы служили и в советской армии, и в российской армии, поэтому я хочу поздравить ветеранов и советской армии, и российской армии с такой знаменательной датой, столетием. Знаменательная годовщина, которую не все могут и оценить по масштабам, все, не все дожили до такого прекрасного юбилея. И сказать, что Родина у нас одна, защищать нам надо ее всем вместе, сколько нам лет, это уже не важно, но все мы умеем, все мы знаем, поэтому я хочу пожелать всем мужчинам, женщинам, кто служил в армии, членам их семей, особенно родителям и матерям, которые достойно обеспечивают, ну, быт, тепло очага семейного защитников нашей Родины, чтобы все были живы, здоровы, мирного неба и долголетия всем. Спасибо.
Спасибо огромное. Олег Васильевич, спасибо вам за встречу. Поздравляем тоже вас и весь ваш коллектив с праздником. Желаем здоровья и успехов в вашей очень нужной работе. Я думаю, что выражу настроение многих. Вот мы чувствуем себя защищенными, честное слово. Вот пусть так и будет. У нас в студии был военный комиссар городов Раменской, Жуковской, Бронницы и Раменского района Московской области, полковник Олег Васильевич Тарасов. С праздником, с наступающим. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. До свидания.